Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, друзья. Сегодня пятница, и традиционно мы в этой студии собираемся в таком составе. Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Владимир Легойда, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Владимир Легойда родился в Кустанае в 1973 году. Окончил МГИМО, стажировался в Соединенных Штатах, кандидат политических наук, профессор МГИМО. Некоторое время возглавлял кафедру международной журналистики. Оставил эту должность после назначения на пост председателя синодального информационного отдела Московского патриархата. С 1996 года Владимир Легойда – главный редактор журнала «ФОМА». Он также входит в состав различных государственных и церковных органов, таких как Президентский совет по правам человека, Общественный совет при Минюсте, Патриарший совет по культуре, Высший церковный совет. С декабря 2015 года Владимир Легойда является председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ.
У меня перед глазами апрельский выпуск журнала «ФОМА». На белой обложке крупными красными буквами написано...
В каком
написано...
правильном направлении смотрят ваши глаза?
Да, можно, Владимир Иванович, они всегда смотрят в правильном направлении.
Когда
нет
они
слов.
Смотрят, когда они смотрят на журнал «ФОМА».
Или так, хорошо. Нет слов написано здесь на обложке. Как дефицит языка переходит в отсутствие мысли. Не прошу вас раскрыть, как всегда, кухню и пересказывать статьи, но в нескольких словах вы могли бы рассказать, а в чем основной нерв в этом апрельском выпуске «ФОМы», как это дефицит языка и что такое, как он связан с отсутствием мысли?
Спасибо большое за то, что обратились в журнал, но традиционно обложка, она отражает одну из тем, которые есть в номере, да, поскольку в номере есть несколько таких смысловых центров. Если может быть несколько смысловых центров. Вот. А в данном случае
у вас, наверное, да.
Да. В данном случае вынесена тема, которая связана с дискуссией в последнее время активно, которая велась вот в общественном пространстве, в медийном, и поводом для этой дискуссии стало основание общества русской словесности, о котором мы с вами говорили, я так понимаю, вы и с другими гостями затрагивали эту тему, вот, а именно, собственно, тема, поводом которой стала это факт основания, точнее, возрождения общества русской словесности, это тема русского языка и литературы. Вот, и у нас в этом номере что-то я написал в своей колонке традиционной редакторской. Есть у нас выступление Святейшего Патриарха как раз на открытии общества. Есть сделанная редакцией такая, как мы это называем, карточки, да, то есть несколько тезисов, которые говорят о том, чему, собственно, будет посвящена работа вот этого общества. И самым таким основным материалом является интервью с Александром Николаевичем Приваловым. И здесь должен сказать вам недежурный комплимент, вот, и поблагодарить за то, что мы могли воспользоваться беседой с ним, которая была
на
Радио Вера. Да, это, собственно, интервью, оно сделано на основе этой беседы, но помимо тех вопросов, которые вы задавали Александру Николаевичу, редакция тоже задавала какие-то свои вопросы. И вот в результате, так сказать, соединения эфира, части эфира с тем, что мы спросили отдельно, вот появился этот текст, на мой взгляд, очень важный, интересный и глубокий.
Который называется «Сегодня редко кто может понять. Три абзаца текста подряд». Звучит как приговор, честно говоря.
Звучит как приговор, причем приговор, с которым не согласился, в частности, вот наш рецензент или клоузер, как иногда говорят в западной журналистике, то есть человек, который закрывает номер, да, в конце номера. У нас, правда, эта рубрика называется «Эпилог». И она, несмотря на свое название, она скорее в каком-то смысле открывающая, с нее можно, если есть желание, номер начинать читать, поскольку там
с конца,
так называемая
логично, как обычно делается.
Как обычно, да, делается. Свежая голова. Просто это человек, который прочитывает номер заранее и говорит, отвечает на несколько наших постоянных вопросов, на что вам больше всего понравилось, а что показалось неожиданным и так далее. И, в общем, при том, что я все время с редакцией бьюсь по поводу этой рубрики, поскольку многим она кажется такой проходной, ну, вот там одни и те же вопросы и прочее. И надо сказать, что логика вот противостояния, она заключается в том, что многим кажется, ну, зачем вот человека мучить, все будут говорить, ах, какой хороший журнал, ну, зачем это и так далее. Вот. Но я все-таки считаю, что человек, вот мы стараемся, чтобы это были либо профессионалы своей области, либо просто люди, так сказать, известные, вот, или там же, или журналисты и так далее. И мне кажется, всегда это интересно, когда человек вот может поделиться своим прочтением журнала. Но вот в данном случае я особо хочу отметить...
Как раз в конце эпилог Владимир Анушкин, доктор-клоузер, как раз, как вы
говорите. Да-да, ну вот я, собственно, и говорю, что хочу особо отметить.
Доктор филологических наук, профессор кафедры русской словесности Государственного института русского языка имени Пушкина.
Да, да, мы, собственно, специально обратились к нему как профессионалу в этой теме, вот одной из главных тем номера. Но я хочу... Почему я хочу отметить, почему я про него вспомнил? Потому что он как раз не согласился с Николаевичем Приваловым.
Можно процитировать,
да,
кстати,
это вот было бы, наверное, правильно.
Номер. Зачем утверждать, что сегодня редко кто может понять три абзаца текста подряд? Люди разные, молодежь тоже разная, возможностей для саморазвития сегодня очень много. Надо больше говорить о хорошем и создавать уверенный настрой на преодоление всего негативного.
Конец цитаты. Да, то есть такая вот полемика внутри номера уже вот благодаря этой рубрике она состоялась. Я, правда, в защиту, так сказать, Александра Николаевича хочу сказать, что при том, что, конечно, я надеюсь и верю, и знаю, что есть люди, и много людей, которые в состоянии прочитать и 3, и 4 абзаца подряд. Но есть такой прием — полемическое заострение. Да, и я считаю, что Александр Николаевич здесь полемически заострил, да, вот, ситуацию. Но она, конечно, ну, скажем так, тревожная.
Ну, с ним, кстати, согласно очень много наших гостей, которых вот на протяжении полутора лет мы здесь опрашивали на эти темы профильные. Дмитрий Бак, например, да, с которым мы тоже об этом много говорили, мы с вами об этом говорили, что... Современное гуманитарное образование, оно, в принципе, предполагает наличие больших текстов, но в развитии социальных сетей, в развитии формата газетной колонки, журнальной колонки, когда крупные журналы публикуют не статьи на 2-3 разворота, как это было раньше, а статьи на 5-6 тысяч знаков, ну, наверное, это тоже своего рода маркер, это очень сильно сказывается даже на гуманитарном образовании, потому что все читают вот эти журналы, которые околонаучные.
Да, безусловно, вы знаете, вот опять же, тут ведь есть вещи, которые, с которыми, ну, то, что называется объективная, так сказать, ситуация, да, вот тот же, скажем, Привалов вспоминает вот в этом своем интервью, по-моему, как раз то, чего не было у вас в эфире, если я не ошибаюсь, у него спрашивают, вот как он, как приучает читать, как он приучался. Он сказал, что вот там по целому ряду причин он не ходил в детский сад, а оставался дома, а дома были книги, родители были на работе, и он волей-неволей, так сказать, читал, перечитал в раннем возрасте, так сказать, огромную библиотеку. Понимаете, опять же, да, почему это было возможно? Конечно, благодаря, так сказать, любознательности молодого и юного в тот момент Александра Николаевича, да, но и в том числе и потому, что у него не было гаджетов, которые бы вполне возможно он бы смотрел. Да, и так далее. То есть изменились времена, и изменилась ситуация, и есть какие-то вещи, которые объективно очень сложно им, если не невозможно, противостоять. Да? А может быть, каким-то и не нужно. Да? Вот мы скажем, если говорить о журнале, в данном случае, наверное, к месту будет, мы тоже ведь думаем и вводим элементы там, инфографики все более активно там, и прочее-прочее, ну, для того, чтобы все-таки доносить до читателя те вещи, которые, те смыслы, которые мы полагаем нужными и важными доносить. Вот. Вопрос в чем? В том, что и это неизбежность, которая не то, что приходится мириться, а которая, в принципе, которую не нужно драматизировать, мне кажется, да, изменение ситуации. Ну, другое дело, что вот это медленное чтение, большое чтение, так будем говорить, да, то есть чтение неспешное, а чтение больших текстов, оно дает человеку определенное эстетическое удовлетворение, да, определенные интеллектуальные, опять же, и упражнения, и, ну, если хотите, если позволено так высказаться, интеллектуальное наслаждение и так далее. Вот от этого жалко отказываться. Поэтому, находясь в мире вот новых форм, да, и как это познавая, осознавая, воспринимая мир по-новому, обидно просто потерять то, что вот очень многое человеку дает. Поэтому тут не так просто найти какой-то, не знаю, уместное ли слово, баланс, вот, но это такая, не такая простая задача. То есть проще, знаете, вот просто критиковать, возмущаться всегда проще, это чаще поддерживается. Причем, знаете, я даже хотел сказать, может быть, неожиданно вот у нас так в такую сторону пошел разговор. А тут есть еще психологический, понятно, когда человек говорит, ну да, вот сейчас все такие, там, читать не умеют. Потому что когда человек это говорит...
Ну, проще
очевидно,
всего сказать.
Да, почему, еще почему? Не просто проще, еще и приятнее, потому что когда ты так говоришь, очевидно, что ты к этой части не относишься.
Не относишь себя, да, к этой части
аудитории. Но давайте честно, так сказать, давайте честно скажем, а мы что, вот кто из нас вот постоянно занимается серьезным чтением, да?
Я, кстати, я промолчу.
Я, знаете, что вам хочу...
Я каждую неделю к занятиям готовлюсь.
Да, я что... А это по необходимости, понимаете? А я вот, как сказать, как раз хотел сказать, что вот когда нет необходимости... Мы, может быть, даже не помню, с вами об этом говорили или нет, но вот что для меня, мне кажется, принципиально важным вот в этих спорах, там, о литературе, мне кажется, что у многих людей еще отсутствует понимание одной такой простой вещи. Особенно, когда, знаете, сегодня начинают говорить люди образованные, подготовленные нередко, что ну как можно там вот восьмиклассникам там «Преступление и наказание», девятиклассникам или там десятиклассникам, да?
«Анну Каренину».
«Войну и мир». Там, «Капитанскую дочку», там Дубровский у нас тоже чуть ли не в пятом классе, по-моему, проходил. Я вот недавно перечитал. И Дубровскую, и «Капитанскую дочку», и тоже, естественно, думаю, ну что я мог в школе, так сказать, там понять. Да, помню, да, я как-то, как один мой друг, три раза прочел «Войну и мир»,
искал поручика Ржевского.
Да, да, первый раз прочел, подумал, что читал невнимательно, второй раз читал, ну и так далее. Но я тоже, так сказать, помню с детства «Шамаша, я Дубровский», но понятно, что вот в «Капитанской дочке» это не обнаруживается. Но вопрос в чем? В том, что нравится это кому-то, не нравится. Но важно понимать, что для подавляющего большинства людей школа – это начало и конец вот такого активного и большого чтения. Да?
Институт, для кого-то даже не начало, наверное.
Институт уже для меньшего. И поэтому, когда
кому вот, как повезет.
Да, понятно, что программа, понятно, что нет времени. Но, дорогие друзья, прежде чем принимать какие-то ответственные решения, давайте поймем одну простую вещь. Если мы реально хотим и заинтересованы в том, чтобы люди читали, чтобы люди знакомились с шедеврами мировой литературы, что если мы в этом видим смысл, не обязательно утилитарный, да, но в том числе еще какое-то вот возрастание личности и прочего, то взвешивая на одной чаше весов туда, если мы положим там понимание, возможность ребенка там проникнуть в сложности и так далее, на другой, важно понять, что на другой, а на другой лежит, как говорил Глеб Жеглов, да пистолет бьет все 10 остальных твоих аргументов, лежит очень простая вещь. Если подавляющее большинство детей, которые не узнают о том, что есть такой роман «Война и мир» в школе, они его, скорее всего, не прочтут. Вот это надо очень хорошо понимать.
Мне кажется, что у нас объективно изменилась реальность. Вы уже начали об этом говорить, а я вспоминаю нашу...
Изменилась, вчера... вы имеете в виду, что прочтут?
Нет. То, что мы сейчас все-таки не такие цельные внутренние, что ли, люди, как, какими были, может быть, там, не знаю, 20-30 лет назад даже, когда имели возможность сосредоточиться над большими текстами.
Я бы поспорил, а что значит цельными?
А вот знаете, это как Дмитрий Бак это называет, наш вчерашний гость, неразорванные на множество проекций, что мне нужно быть здесь одним, здесь другим, а еще есть социальные сети, а еще есть коллеги на работе, а еще есть что-то дома, и нужно как-то и там, и здесь, и везде успевать, и везде засветиться. А в какой момент собирать себя? А в какой момент заниматься вот этой внутренней работой? А в какой момент вообще задуматься о том, а что я из себя представляю, и где неизменяемая часть меня? Где во мне Обломов, который не будет сдвигаться с места, будет лежать на диване, просто потому, что это его земля? Понимаете? Вот о чем.
Ну вот, совсем согласен, кроме примера Обломова. Он такой неочевидный, мне кажется, неочевидно однозначный, но...
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, председатель синодального отдела по взаимоотношению церкви с обществом и СМИ, профессор МГИМО и главный редактор журнала «ФОМА» сегодня в программе «Светлый вечер». А я вот вспоминаю своего институтского преподавателя, кстати, совсем молодого, он был старше нас лет на 8, наверное, который нам говорил, что настоящий гуманитарий в день должен прочитывать не менее 300 страниц текста. И нам тогда казалось, что это, ну, что-то совершенно невообразимое. Если для человека, который старше нас на 8 лет, это норма, то... куда, в общем-то, наше образование скатилось либо с одной стороны, либо мы какие-то совсем неправильные гуманитарии с другой.
Ну, либо, знаете, он вас троллил.
Глядь на него вряд ли.
Тогда такого слова еще не было. Вот. Вы знаете, я думаю, что, конечно, в этом тоже, может быть, было своего рода заострение и стремление вас... так сказать, немножко...
Сподвигнуть.
Да, сподвигнуть, потому что, ну, конечно, я не думаю, что есть люди, которые реально, ну, может быть, это совсем единицы, ежедневно, да, то есть понятно, что здесь есть некое вот такое преувеличение, обобщение, да? Но то, что гуманитарий – это тот, кто постоянно читает, да, и, не знаю, об этом многие говорили люди, и более, так сказать... и чуть старше, чем ваш преподаватель. Я помню, там Сергей Сергеевич Аверинцев, например,
да,
говорил,
ну,
о необходимости чтения, там, чтения, причем на языках. Там, да, он, как бы, я помню, где-то вот я читал, или кто-то мне рассказывал, что вот Аверинцев одно время говорил, что вот он на немецком там читает даже больше, чем на русском. Ну, там это было еще связано с доступностью тех или иных текстов. Вот, но... Конечно, тут видите, тут есть какая дилемма, которой не было раньше, мне кажется, или она в меньшей степени существовала. Да? Мы, с одной стороны, говорим о важности вот этого медленного чтения, больших текстов, умений, да? И никто вроде бы не будет с этим спорить. А с другой стороны, недаром я вот привел в примеры, как журнал там меняется, с другой стороны, мы понимаем, что производить такие же тексты, да, становится, ну, не буду говорить категорически бессмысленным, да, но все менее и менее целесообразным, потому что мы, производя вот эти большие тексты, мы резко сужаем аудиторию. Ну, кто-то может возразить, сказать, что и раньше для больших текстов, да, не совсем было так, да, я помню...
Была у вас публикация про Цоя на полжурнала, по-моему.
Да, 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 но это Марина Андреевна Журинская, мы бы ей журнал бы отдали весь по объему, если бы она написала. Просто я помню, знаете, это еще, так сказать, эпоху до социальных сетей, но, тем не менее, я был на одной презентации, и я навсегда запомню, как кто-то из выступавших... Презентации книги. Автор представлял свою книгу. Вот, и кто-то из гостей с доброй такой иронией сказал, что я очень признателен нашему автору, он очень уважает читателя, он написал небольшую книгу. Вот. И это было еще... Так, уже, собственно... Уже тогда подразумевалось то, что ритм жизни, он вот не предполагает...
И избыточность информации.
Исключает, да. Вот. Это вопрос, так сказать, не праздный совершенно, потому что, понимаете, вот есть вещи, о которых, ну, там, не знаю, вот там катехизис в Русской Церкви сейчас пишется, да, но он должен быть фундаментальным, да, и вместе с тем мы думаем, а вот как сделать так, чтобы он был и фундаментальным, и чтобы люди его читали. Да? Вот. Как совместить, так сказать, объем и содержание, да? Потому что при всем уважении и важности, и актуальности катехизиса митрополита Филарета, ну, все-таки понятно, что есть некая потребность вот в осмыслении вот в новых условиях, да? Вот всего того, что должен катехизис в себе содержать.
Ну, катехизис митрополита Филарета, то он по объему совсем небольшой.
Да, я про это и говорю, да, что он небольшой, я к тому, что он вроде как соответствует, но вот мы сейчас думаем, да, и работают много людей вот над этим. Вот, и это, ну, это вопрос вообще, да, потом, конечно, вот мы сегодня уже там говорили, да, вот там Александр Николаевич Привалов, вот он там читал книги, да, а там 80-й год, помните, бум толстых журналов, они, конечно, с точки зрения совсем больших текстов не очень большие, но все-таки само понятие, да, толстые журналы. Вот что делают люди? Смотрят, читают толстые журналы, да, сейчас что смотрят?
Сейчас толстые журналы закрывают.
Да, инфографику смотрят. Сейчас и тонкие журналы закрывают. Вот в чем дело. Там журналы в принципе закрывают, да. Вот.
Владимир Романович, а можно вернуться к разговору все-таки о человеке, о нашей природе, которая меняется, может быть, не внешне, а внутренне мы действительно какие-то изменения серьезные претерпеваем. И я вспоминаю, опять же, вчерашний разговор с Дмитрием Петровичем Баком. Мы говорили о культе человека в наше время. Это, казалось бы, не новая тема. В эпоху Возрождения уже много на...
И в эпоху античности она...
Многое по-своему, об этом было сказано. Но сейчас такая, знаете, получается, что эпоха Возрождения после Возрождения, опять же, если вспоминать наши с Дмитрием Петровичем Баком интервью. Как вы оцениваете, что сейчас в этом смысле происходит с нами? Где здесь, может быть, имеют место какие-то фундаментальные сдвиги, на которые нужно обращать внимание? Перемена ума, перемена, я не знаю, как...
Вы знаете, я могу вам рассказать о той дискуссии и работе, которая у нас ведется сейчас в рамках вот замечательного органа, созданного в Русской Православной Церкви, межсоборное присутствие. Вот наша комиссия по взаимодействию со СМИ, она сейчас рассматривает, обсуждает тему и пишет документ, ну, проект документа, межсоборное присутствие пишет проекты документов, которые потом ту или иную степень, так сказать, обретают вот авторитетности в церковной жизни. А поскольку комиссия по взаимодействию со СМИ, то мы решили осмыслить, было такое у нас и пожелание, и поручение, осмыслить какие-то антропологические, то есть связанные с человеком, как вот то, о чем вы говорите, с природой человека, риски, связанные с развитием информационных технологий. И вот не далее, как на вот этой уходящей неделе, у нас было очередное заседание комиссии, где мы вот какой-то извод этого текста, уже там не первый, там даже не второй, по-моему, третий раз, мы смотрели, обсуждали, вот в очередной раз пришли к выводу, что надо там серьезно переписывать. Но вот действительно, понимаете как, есть... Скажем, мы с чего начиналась эта вообще тема и работа? Мы как раз сказали о том, что вот есть какие-то изменения в технологиях, да, информационных технологиях, которые, ну, слишком уж серьезные. Да? И вот как к этому относиться? Существуют ли здесь какие-то риски? Да, существует, потому что есть там, ну, разные вещи, там понятие трансгуманизма, да, очень такое непростое, но все более становящееся популярным, которое предполагает, ну, некую иную человечность или даже уже не человечность, да, уже не вполне человека, там, оцифровка там, так сказать, памяти там, и тем самым там, переход в какую-то некую электронную вечность там, и прочее, прочее. Я здесь не очень большой специалист, но, тем не менее, эти вопросы присутствуют.
Мы с Ашмановым это обсуждали.
Да, но здесь все-таки даже больше он вопрос не узко такой экспертный, не собственно информационный, сколько философский, да, вот, и может быть, даже религиозно-философский. И мы говорили о том, как вообще, какое может быть отношение церкви к этому, и вот о чем была дискуссия у нас на вот, недельной этой давности, она была о том, что все-таки мы рассматриваем информационные технологии традиционно с точки зрения такой, как инструмент, да, ну вот знаменитый еще святоотеческий пример о том, что вот нож, он не может...
Как, он не хороший, не плохой.
Да,
он
будет ценностно как-то окрашен.
Можно порезать хлеб,
да, да.
А классический, можно убить,
можно убить человека, можно порезать хлеб. Да? И всегда вот этот пример, если говорить в большей степени таким фундированным богословским языком, знаменитая святоотеческая хрисис парахрисис, да, то есть это польза, да, или вред, и вот с этой точки зрения отношение к любому инструменту. Да? И мы всегда говорили, вот телевидение, да, вот можно там хорошие вещи поэтому плохие, книга, там, кинематограф и так далее. То есть здесь всегда все было проще решать. Тут возник вопрос, а вот то, что сейчас появилось, можем ли... Здесь у нас сохраняется такое отношение, социальные сети, всевозможные другие способы, так сказать, коммуникации, влияния, изменения там, вот каких-то моделей и взаимодействия и так далее и тому подобное, это по-прежнему находится вот в рамках инструментов, да? Либо прогресс технологический, он привел к тому, что появляется нечто, что само по себе, да, уже в самой своей собственной природе содержит что-то, например, для христианина неприемлемое. Была такая непростая дискуссия в том смысле, что ну вот мы пытались там, в том числе, чтобы это было понятнее нам самим, да, и я вот в частности говорил...
Для начала.
Я говорил, да, можем ли мы сказать, что вот сейчас мы сделали такой нож, который вот христианин, вот ему неприличествует этот нож брать в руки. В принципе. И вот мы, там мне возражали. Можем ли, говорю, мы так поставить вопрос? Мне на это возражали, говорили, что если это нож, который нельзя вернуть, это уже не нож, значит. Да? Потому что это отменяет, ну, исходную нашу посылку, да, что вот это инструмент, который может сделать и такое движение, и такое. Да? А если он может только одно сделать, вряд ли это можно назвать ножом. Да? Поэтому мы все-таки вот к чему
какое
подвожу.
Какое отношение это имеет к человеческой природе, к тому, как
говорю,
мы меняемся?
Да, прямое отношение. Это значит, что я ведь взял не всю проблему, которую вы обозначили, да, а в том смысле, как взаимодействуют. Это, вот, так, это есть антропологические риски. Да? Вот мы пока, предварительно наша дискуссия, мы исходим из того, что, конечно, как бы ни менялись технологии, какого бы ни было прорыва, какое бы влияние на человека они ни оказывали, мы все-таки склонны рассматривать, ну, повторяю, это мы находимся сейчас в начале где-то пути, мы все-таки, исходная наша посылка, наша гипотеза, вот богословское такое философское осмысление этого, что все-таки это инструмент. А это значит, что вопрос применения этого, да, вот, что мы пока не находим здесь каких-то вещей, которые бы для нас закрывали...
Церковь не запрещает технологии и не выступает против технологий.
Вы утрируете, мне кажется, напрасно, потому что вы сами же поставили очень серьезный вопрос.
Конечно.
Да? Он очень серьезный. И вопрос, есть воздействие, и есть антропологические риски, но они все-таки связаны не с характером изменений, а с применением им человеком. То есть это вопрос воли, человеческой использования, и точно так же, как с тем же ножом.
Владимир Легойда, председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер». Алла Митрофанова и Алексей Пичугин через минуту снова здесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера».